говорит Радио Свобода.
Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Сегодняшняя наша программа посвящена событиям в Приднестровье. Событиям достаточно важным для всех соседних стран, событиям, о которых пишут средства массовой информации в соседних самопровозглашенных Приднестровской Молдавской Республикой странах, в Украине, в Республике Молдова, в России очень много уделяет этому внимания. В последнее время как раз в связи с референдумом о независимости Приднестровья, который прошел в эти дни. И я хотел бы сразу сказать, что сегодняшняя собственность Киевского бюро Радио Свобода поговорим прежде всего о том, как приднестровский референдум скажется на украинских событиях, на украинской политической жизни, как взаимосвязаны проблемы Украины и Молдовы, Украины и Приднестровья. В нашей студии сегодня директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Здравствуйте, Виталий Александрович.
Добрый день.
И из Кишинева в нашей программе участвует исполнительный директор Ассоциации внешней политики Республики Молдова Андрей Попов. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И, собственно, можем с этого самого места начать наш диалог. И мой первый вопрос, давайте адресуем его в Кишинев. Андрей, вот в российских средствах массовой информации говорят в последнее время очень много о Приднестровье, и складывается такое ощущение, собственно, складывается всегда у тех, кто читает российскую прессу 91-го года, что Приднестровье — это некая территория между Республикой Молдова и Российской Федерацией. Вот в самой Республике Молдова, как считаете, в самом Приднестровье понимают, что географические контуры самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики, они несколько иные?
Ну, я уверен, что такое понимание есть. Хотя, если говорить об освещении приднестровской проблемы в российской прессе, то оно очень часто страдает определенной однобокостью и часто искаженным представлением, к сожалению, искаженным представлением фактов. Не вся правда говорится, и в частности, очень сильно умалчивается тот факт, что истоки этого конфликта ни в коей мере не являются этническими или религиозными, и что между населением обоих берегов Днестра реально нет никакой вражды. Я тебе скажу, у меня отец из Приднестровья, очень много родственников, с которыми общаюсь. Но если читать российские СМИ, то действительно складывается впечатление, что это и исконно российская земля, и на кону здесь защита прав соотечественников, и что вот в Приднестровье нужно начать процесс собирания земель. Не говорится совершенно о том, каким последствиям в плане отношений к России в Республике Молдова идет такая политика. Не говорится и не расшифровывается, в чем, собственно, стратегические российские интересы в Приднестровском регионе. Я думаю, необходимость такой откровенной беседы и честного обмена мнениями, она созрела и позволит действительно найти то поле компромиссов, которое позволит продуктивно вести разговор о путях решения этой проблемы.
Виталий, мне показалось, что сейчас на Украине внимание к Приднестровью гораздо больше, чем когда бы то ни было. Это, кстати, очень неожиданно. Потому что, казалось бы, референдум о независимости Приднестровья. Это событие очень далекое от украинской политической жизни, тем более на фоне всего, что происходит в самой стране. И тут вдруг пресса об этом очень много пишет, политики высказываются, по телевидению и радио об этом говорят. Откуда такое повышенное внимание?
Ну, к Приднестровью было всегда повышенное внимание, потому что Украина очень волнуется, когда у нас под боком фактически существует регион, который может в любой момент вспыхнуть кровавым конфликтом. Существуют определенные предпосылки говорить о том, что нестабильность в этом регионе сохраняется. В зоне безопасности происходят определенные провокации со стороны приднестровцев, со стороны молдавских властей. Сохраняется вот эта напряженность в отношениях. Отсутствует полностью диалог между Кишиневым и Тирасполем. Переговоры фактически зашли в глухой тупик, и из него многие эксперты просто не видят выхода, кроме силовых вариантов. Поэтому, естественно, что это вызывает интерес украинского политикума. Этот регион всегда вызывал интерес политикума с 92 года, с окончания вооруженного конфликта. Поэтому здесь нет ничего удивительного. То есть это является ньюсмейкером нашего политикума. Я думаю, что он будет оставаться таким еще долгое время.
Скажите, Андрей, вот есть ли в Кишиневе, допустим, желание сегодня обратиться с большим, я скажу так, вниманием к роли Украины в Приднестровском конфликте, чем к роли, возможно, России? Или все же вы считаете, что Украина при всех, так сказать, очевидной своей заинтересованности в разрешении этой ситуации, она вряд ли может повлиять на настроение Тирасполя так же эффективно, как это могла бы сделать Россия, если бы захотела?
И особенно проводимые на протяжении последних месяцев, на протяжении последнего полгода в частности, он четко показывает, что у Тирасполя довольно-таки небольшое поле для автономного маневра, и что действительно Россия является определяющим игроком, от мнения которой в определяющей степени зависит и действие Тирасполя. И поэтому официальный Кишинев, и это мнение разделяется многими экспертами, все больше делает акцент не на диалог с Тирасполем, а на прямой диалог с Россией. Похоже, это делается часто, предполагая даже исключение или параллельный диалог с существующим форматом 5+2, который уже полгода не работает. А насчет рычагов влияния Украины, ну, вы знаете, если посмотреть на карту, Приднестровье анклав сопредельный только двум Украине и правобережной республике Молдова. Даже в отличие от Калининграда, у которого есть сообщение с Россией прямое через Балтийское море, в Приднестровье нету прямого выхода в Черное море. И даже авиационное сообщение между Москвой и Тирасполем, оно, вопреки бытующему мнению, отсутствует. В Тирасполе есть работающий военный аэропорт, но, насколько я понимаю, все перелеты из России в Приднестровье контролируются авиационными службами Республики Молдова и координируются с молдавскими властями. Но позиции Украины в Приднестровье, они пострадали в результате той информационной войны, развязанной после введения в действие так называемых новых таможенных правил, начиная с 3 марта. В отсутствии реальных механизмов общения с населением Приднестровья, в условиях, когда информационное поле Приднестровья находится под полным практически контролем приднестровских и российских СМИ, создалась такая картинка черно-белая, причем, что это Молдова вместе с Украиной вместе с Западом пытаются задушить Приднестровье, отобрать работающие предприятия для того, чтобы поставить население региона на колени, задушить, и Молдова, чтобы смогла выплатить свои кредиты Мирового банку и Международного валютного фонда. Вот такая картинка была представлена. И здесь Украина была выставлена как пособник в этих действиях. И мне кажется, позиции Украины в Приднестровском регионе существенно ослабли за последние полгода, параллельно с очень сильным укреплением позиции России. Но проблема в том, что с точки зрения Кишинева, несмотря на то, что позиции официального Киева за последние полтора-два года даже наметились целый ряд существенных сдвигов, и венцом этой политики был план президента Ющенко по урегулированию конфликта через демократизацию, а также присоединение Украины к таможенному режиму на украинской границы на Люпенском секторе. Тем не менее, есть такая двойственность позиции, есть много факторов, которые объясняют. И я думаю, есть целый ряд чисто двухсторонних вопросов, не касающихся Приднестровского регулирования в отношениях между Киевом и Кишиневым, по отношению к собственности, терминал Джурджулеш, которые не создают благоприятного фона для очень интенсивного и продуктивного
Я хотел бы добавить, что все-таки я хотел бы отметить, что режим, который сейчас введен на границе с Приднестровьем, это привело к значительным убыткам как украинской железной дороги из-за недееспособности Приднестровской железной дороги и украинских экономических агентов, работающих и в Приднестровье, и в Молдове. То есть убытки соизмеряются от 200 до 400 миллионов долларов в год. 120 миллионов гривен – это убытки только украинской железной дороги от недееспособности Приднестровской железной дороги. Поэтому, естественно, что Украина сейчас корректирует свою позицию в отношении Приднестровья. Разблокирование движений поездов по железной дороге является частью этой корректировки. И я думаю, что сейчас правительство будет исходить из экономизации своей внешней политики и своей политики в Приднестровье. То есть с точки зрения экономической целесообразности. И долгое время украинское правительство, и я согласен с Андреем в том, что действительно, скажем, ослаб влияние Киева на Приднестровье. Но это связано не только с тем, из информационной кампании в российских СМИ, но и с тем, что Киев не проводил активной политики. После выдвижения плана Ющенко фактически Киев пошел на соглашение с молдавской стороной и ввел определенные ограничения для торговых агентов и экономических агентов Приднестровья, в том числе заблокировал железную дорогу. Мы не получили в обмен никаких преференций, никаких компенсационных механизмов покрыть свои убытки. Естественно, что долгое время это продолжаться не может. Кроме того, молдавская сторона, на мой взгляд, не выполнила определенные свои заверения. А именно, если мы помним, было принято в апреле прошлого года, в августе прошлого года было принято постановление правительства Молдовы 815, в котором предполагалось алгоритм возврата средств, собранных с приднестровских экономических агентов, назад в Приднестровье. Там существовал достаточно прозрачный, транспарентный механизм возврата этих средств, сбора и возврата в Приднестровье. Но уже 18.01.2006 года было принято другое постановление молдавским правительством, номер 48, в котором были сделаны изменения в вышеуказанном постановлении, и алгоритм был изменен, он стал непрозрачным. Если раньше платежи собирались на специальном счете центрального казначейства, то с новым изменением эти суммы смешиваются с общими сборами, и мы не видим, куда деваются эти средства, в чем они растворяются. Поэтому Украина также выдвигает определенные встречные предложения, определенные встречные, претензии, а определенные вопросы к молдавской стороне, и хотела бы увидеть более последовательные политики в отношении Приднестровья, готовности, реальной готовности к диалогу.
Ну да, это тут, Андрей, просто необходимо дать слово вам ответить, скорее всего, если его есть.
Ответить нужно, здесь немножко некорректный формат разговора, ведь выдвинут Виктором целый ряд упреков адрес молдавского правительства. Я, в отличие от Виктора, который представляет Государственный институт высшей длины, не являюсь выразителем и представителем официальной точки зрения. И, честно говоря, я бы хотел сохранить нейтральность своей позиции, а не отвечать пунктуально по тезисам, которые поднял Виктор. Но в этом сегменте передачи я это все-таки должен, наверное, сделать. И сказав следующие вещи, что убытки, которые действительно несут определенные экономические агенты в Украине, у которых интенсивные контакты торговые с Приднестровским регионом, ведь причина в этом отнюдь не в так называемой блокаде. Ведь если реально разобраться, блокады как такого нет. Давайте поясним терминологию, что же произошло. Трест, начиная с 3 марта, на основании совместного заявления премьер-министров Украины и Молдовы от 30 декабря 2005 года, был не введен новый режим, а просто подтвержден старый режим, которые Украина обязалась соблюдать соглашения между таможенными службами, подписанные в мае 2003 года, по которым допуск на территорию Украины грузов из Приднестровского региона может быть осуществлен только при наличии у этих грузов сопроводительных документов, выданными компетентными органами Республики Молдова, лицензионной палатой и торгово-промышленной палатой. Ведь если грузы, экспортируемые из Приднестровья, под маркой «Сделано в Молдове», который подпадает под режим преференциальной торговли, который государство Молдовы имеет в целом рядом государств. И ввиду этого преференциального режима приднестровские экономические агенты получают преференции, то Молдова должна иметь минимальный доступ и знать, что который экспортируется под своей маркой. И вот и в контексте вступления Молдовы в Международную торговую организацию, и в результате подключения к этим переговорам Европейского Союза в мае 2003 года Молдова и Украина заключили такое соглашение, что Украина будет допускать на своей территории только груз. В обмен Молдова упростила режим регистрации приднестровских экономических агентов в Молдове. И вот этот режим, он успешно действовал с июня 2003 года по июль 2004 года. И за этот год около 400 крупных приднестровских экономических агентов зарегистрировались, без проблем получали сертификаты происхождения и сопроводительные таможенные документы и спокойно проводили экономическую, внешнеэкономическую деятельность. Причем за регистрацию в Молдове не платилось ничего, кроме как 0,18% от стоимости товара. То есть символически никаких таможенных сборов в молдавский бюджет не происходило. Этот режим действовал на протяжении целого года, за исключением, что Украина выборочно соблюдала свои обязательства. Что изменилось? С 1 декабря 2005 года на Приднестровском секторе Молдо украинской границы Европейский Союз развернул миссию мониторинга и помощи. Миссия, которая была введена в действие по просьбе руководства Республики Молдова и Украины. Так вот, в условиях, когда европейские таможенники и консультанты работают на границе, уже было невозможным такое селективное выборочное отношение к своим обязательствам со стороны Украины, которое она взяла в 2003 году. И Украина с 3 марта просто начала де-факто их выполнять. Это первый момент. Второй момент связан с тем, что действительно за последние 4-5 лет интенсивность экономических контактов между правобережной и левобережной Молдовой она очень сильно упала. Искусственно и умышленно ведется работа на сегрегацию двух регионов. И дам еще один пример. Если в 2000 году объем экспорта, так называемого экспорта из правобережной Молдовы в Приднестровье составлял около 60 миллионов долларов, то в 2005 году он упал до 12 миллионов долларов. Но параллельно украинский экспорт Приднестровский регион увеличился с тех же 60 миллионов долларов в 2000 году до около 300 миллионов долларов в 2005 году. То есть в 2005 году мы имеем украинский экспорт на уровне 300 миллионов, а из Молдовы идет только 12 миллионов.
Вот, кстати, Андрей, вы могли бы здесь назвать цифру российского экспорта. Это было бы очень важно, потому что, мы не представляем себе Украину таким экономическим гигантом для Приднестровья. Или, может быть, россияне меньше поставляют?
45% внешнеэкономического оборота Приднестровья приходится на Россию, но помимо этого Россия вливает в экономику Приднестровья огромные суммы. И вот к этому я хотел прийти. Когда ввели этот таможенный режим, который предполагал свободную регистрацию приднестровских агентов в упрощенном режиме, причем которые они уже проходили и в ней не работали с 2003 по 2004 год. И не платили, опять же говорю, ничего в молдавский бюджет. То есть не было никакого двойного налогообложения. То вот тогда приднестровское руководство объявило эту схему блокады и запретило своим экономическим агентам регистрироваться в Молдове и получать сертификат присутствия. Многие предприятия в Приднестровье остановились. Но остановились они не из-за того, что Молдова вела с Украиной блокаду, а из-за того, что была сама блокада. Но ситуация была таким образом представлена в Приднестровье, что вот именно эта блокада, и что вот молдаване с украинцами, с Западом хотят заучить бедных приднестровцев. И таким же образом ситуация представлялась в России. И именно тогда появился тот известный гуманитарный конвой. Я, кстати, был тогда в Бендерах. Ну, рынки действительно были полны и мяса, и всех всевозможных продуктов по очень нормальным ценам. Никаких перебоев с снабжением медикаментами и продуктами питания не было. Но, тем не менее, в России так представили. Наши бьют, наших душат, нужно помогать. И вот этот момент явился переломным, я думаю, в позиции России, которая до того времени как-то пыталась соблюсти хотя бы видимость такой экидистантности и посреднической деятельности. После марта 2006 года Россия односторонне стала без всяких церемоний на сторону Тирасполя, объясняя и поддерживая его действия. И теперь, я думаю, тем более на в результате голосования 17 сентября России будет сложно откатать назад и существенно смягчить свою позицию.
Можно считать, что вы обменялись, Виталий. Потому что если хотите, у вас есть до конца первой получасовки еще там буквально... Ну, пару минут, чтобы ответить.
Я хотел бы ответить буквально несколько реплик. То есть, скажем, вот есть некоторые предприятия, которым молдовский бюджет, приднестровские предприятия, которые молдовский бюджет должен на суммы, там, эквивалентные миллионы долларов возврата. То есть, эти деньги не были возвращены, скажем, Интернесткому и так далее. То есть, факты существуют, невозврата денег в приднестровский бюджет. Кроме того, есть статус временной регистрации, статус постоянной регистрации приднестровских трудов. Агента. Но это, скажем, это частная дискуссия, я не хотел бы продолжать, а вот действительно вопрос, что же пойдет дальше с Приднестровьем, то есть в каком формате будут развиваться дальнейшие события, это является как бы вот квинтэссенцией нашего разговора. То есть, на мой взгляд, я согласен с Андреем, главная идея в том, что сейчас происходит кассовизация приднестровского конфликта, и фактически сейчас референдум являлся фоном политическим для избирательной кампании президентской Приднестровья. После этого произойдет патовая ситуация, создаст ловушка для переговорного процесса. С одной стороны, существует закон Республики Молдова о статусе левобережья Днестра, и теперь существует решение референдума о независимости присоединения к России. С одной стороны, молдавское руководство не может нарушить собственный закон о статусе Приднестровья, с другой стороны, есть решение референдума. То есть стороны снова входят в кризис, с которого нет выхода. А дальнейшее это проведение президентских выборов, стабилизация режима, приход к власти субординированных под Кремль менеджерской команды Смирнова, которая уже была в власти старой команды, старой гвардии.
А сохранение власти.
Сохранение, сказать, фактически. Да? Немножко ее видоизменения, введение комитета министров в Приднестровье и так далее. И после этого происходит так называемая частичная легитимизация. То есть, иными словами, Россия открывает долгосрочную политическую перспективу возможности признания. Это не гарантия признания.
Да, конечно.
Это заверение в том, что возможно в какой-то перспективе, возможно, какие-то вариации.
Ну вот об этом, собственно, мы давайте поговорим во второй части нашей программы. Потому что я думаю, что вот та вот ваша дискуссия экономического характера, если ее там слушали в Тирасполе, или, там, допустим, в тех московских кабинетах, где внимательно смотрят на Тирасполь, огромное удовольствие всем доставило, сразу вам скажу, господа. Вот дискуссию нашу с Андреем Поповым и Виталием Куликом продолжим во второй части программы «Час прессы». А хотел бы напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня в час дня в эфир выйдет программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костинский поговорит с вами о том, как меняется преподавание курса «Древняя история России» в постсоветскую эпоху. Поговорит об этом с доктором филологических наук Федором Успенским, издателем Российского гуманитарного университета и кандидатом исторических наук, издателем Православного Свято-Тихоновского университета Андреем Виноградовым. Так что слушайте программу «Образование», господа.
Часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой области на шахте имени Засядько сегодня утром произошел взрыв. Погибли 11 горняков. Судьба трех человек неизвестна, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Карагандинской области Казахстана в результате пожара на шахте имени Ленина погибли 4 человека. Шахта принадлежит международной металлургической компании «Металлстил». В Будапеште минувшей ночью вновь произошли столкновения участников антиправительственных протестов с полицией. Пострадали около 50 человек. Чтобы сдержать манифестантов, пытавшихся ворваться в штаб-квартиру правящей социалистической партии, полиция применила слезоточивый газ. Мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота в Таиланде. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал страну вернуться к демократическому правлению. Вчера в Бангкоке армейское руководство объявило, что временно берет власть в свои руки. В Японии преемником Дзюнитиро Коидзуми на посту премьер-министра станет нынешний секретарь кабинета Синдзё Абэ. Такое решение приняла правящая в стране либерально-демократическая партия. В Северной Осетии вспоминают жертв трагедии в Кармадонском ущелье. Ровно 4 года назад в результате схода ледника Кулка погибли более 100 человек. До сих пор найдены тела лишь 19 из 106 человек считаются пропавшими без вести. Российский корабль «Союз», стартовавший из космодрома Байконур в Казахстане 18 сентября, сегодня успешно пристыковался к Международной космической станции. «Союз» доставил на орбиту экипаж 14-й основной экспедиции, а также космическую туристку из США Нуша Ансари. На Сахалине около 50 школ закрыты на недельный карантин из-за вспышки энтеровирусной инфекции и серозного менингита. По данным медиков, с конца августа заболели около 100 школьников. В городском суде Петербурга сегодня начинаются дополнительные слушания по делу об убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой.
Пространство для Украины, в частности. Тут вы, уважаемые слушатели, можете подключиться к нашей беседе. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, задавайте вопросы гостям. Это бесплатный звонок для всех регионов России. Что хотелось бы сказать перед тем, как перейти к звонкам, которые будут поступать. Вот господин Попов в первой части нашей программы весьма, так сказать, уместно упомянул о том, что он был в Бендерах как раз, когда была блокада. Приднестровье, так называемое, ходил на рынок. А вы, господин Кулик, говорили о косовизации конфликта. Вот когда я вот эти вещи сопоставляю, у меня всегда становится такое ощущение, что мы несколько вообще смешиваем понятия. Ну, что я имею в виду? Человек, который живет в Сербии, да, даже албанец из граничащих с Косово районов, никогда в Приштину на рынок не поедет. Это не, я уже не говорю о сербах, да? Или человек, который живет в Абхазии, он в Грузию просто погулять по Тбилиси не поедет, и наоборот. Нужны специальные юридические там соглашения, правовые нормы для того, чтобы люди там вернулись в Гальский район Абхазии. Это второе. Ну, Северный Кипр, да, я еще помню ситуацию, когда с турецкой части смотрели на греческую часть Никосии через колючую проволоку. Только через 30 лет после войны, после этого конфликта, люди стали переходить через границу. Я таких примеров могу привести во множество, они все будут такие. Вот жители Приднестровья и остальной части Молдовы, они абсолютно спокойно ездят друг к другу в гости, ездят в Одесскую область к родственникам. Это все существует, по большому счету, с точки зрения вот, передвижения людей и даже грузов, по большому счету, как единый организм. То есть, мне кажется, что даже сами жители Приднестровья не понимают, что это их республика, она существует вот в совершенно особом льготном режиме, который не существует ни одно другое самопровозглашенное государство, просто потому что там есть национальная проблема, а в Приднестровье нет.
Ну, скажем так, на начале конфликта были элементы этнического конфликта.
Быстро угасшие.
Ну, они быстро угасли. Так, да. Сейчас конфликт полностью исчерпал свои идеологические, этнические составные, и превратился в чисто конфликт администрации Молдовы и Приднестровья. Причем конфликт прирастает даже в личностное противостояние Воронина и Смирнова.
Но в Смирнове с Лучинским и со Снегуром не было больших
друзей. Естественно, но сейчас это как бы уже такой негативный аспект возникает. И цена вопроса все-таки лежит в плоскости контроля над экономическими объектами Приднестровья со стороны Кишинева. И создание зоны безопасности в регионе, и более эффективное продвижение Молдовы в европейские институты, с одной стороны. С другой стороны, Россия пытается сохранить свой форпост на пути на Балканы, закрепить свое влияние в этом регионе, создать зону нестабильности, чтобы влиять на политические режимы в этом регионе, влиять на региональную безопасность Украины, Молдовы и соседних стран. И сдерживать продвижение как НАТО, то есть создавать определенные очаги проблем для расширения, для расширенного НАТО, в которое вступила Румыния. И это целый комплекс разнообразных причин и ситуации, которые нельзя разрешить одним в одно мгновение. То есть это требует реального переговорного процесса. То, что я назвал косовизацией, фактически, это консервация существующего режима на, скажем, 7-5 лет. То есть то время, которое хватит для стабилизации, для выращивания новой команды администратора-менеджера, возможно, смены власти в Молдове, в Украине, в России, создание новой какой-то платформы или новой ситуации. Но фактически Россия этой косовизации перекладывает ответственность с нынешнего политического руководства, дает эту проблему, оставляет будущему.
И это не будущему своему руководству.
Своему же руководству. То есть это не решение проблемы.
Андрей, вот вы как считаете, может быть, я имею в виду вот свой вопрос, да, может быть, в Кишиневе не очень, может быть, в Кишиневе не очень интенсивно использовали вот этот потенциал человеческого взаимопонимания, да, вот того, что люди живут в Кишиневе, работают в Тирасполе, живут в Тирасполе, работают в Кишиневе, и так это можно там перечислять до бесконечности, эти все связи, для того, чтобы эти все проблемы решить. А, у нас сейчас Андрея на связи нет, послушаем звонок. Александр из Москвы, здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Да.
Хотелось задать один вопрос по поводу референдума. Как я слышал, на нем присутствовали представители Косово, косовских албанцев. Хотелось бы знать их реакцию на проведение референдума. Ну и немножко такая небольшая ремарка. Нам следует, России следует, с моей точки зрения, поддерживать всячески Тирасполь, осуществлять финансовые вливания, кстати, переносить часть финансовых вливаний и экономической деятельности чисто в плане бизнеса из Украины, такой совет бизнесменов, в Тирасполь, потому что это по существу наш форпост вокруг вражеской территории, по существу, потому что Украина и Молдавия, можно уже сказать четко, это враги, они вступают в НАТО и будут размещать натовские военные базы на своей территории, поэтому среди врагов вот это будет наша крепость. Спасибо.
Понятно.
Ну, вот. Я хотел бы ответить, что Украина не собирается вступать в НАТО. Последние события указывают на то, что это очень, если перспектива, то очень долгосрочная перспектива. Пока, как вы знаете, есть решение Комитета министров об отсрочке принятия плана по набытию членства в организации. Существует решение Верховного Совета вчерашнее о необходимости принятия закона о вхождении в разнообразные военно-политические союзы. Есть неприятие вступления в НАТО среди населения, только около 60% выступает против вступления в НАТО. Поэтому Украина как член НАТО, это пока еще не реальность. Это больше миф, взросшенный российской информационной машиной. Касательно Молдовы, я думаю, что Андрей более мне ответит, но хотел бы отметить, что заявление президента Воронина, решение президента Воронина, его заявление о том, что Молдова является по конституции нейтральным государством. И фактически оно внеблоковое. Поэтому вопрос натовского присутствия на наших территориях – это вопрос больше пропаганды, чем реальности. То, что касается, вот было сказано, что можно было во время блокады можно было увидеть товары в Приднестровье. Ну, действительно, это была самая блокада. Это раз. А во-вторых, необходимо понимать, что естественно, в Приднестровье существует специфический режим. И когда попадаешь туда, такое ощущение, что ты вернулся в конец 90-го, в начало 91-го года. Но когда мы вспоминаем результат референдума, мы видим, что из 160 тысяч этнических украинцев, проживающих в Приднестровье, из которых 70 тысяч граждане Украины, большинство проголосовало за союз с Россией. То есть это указывает на пассивность политики Киева, на фактически потерю своих позиций, которые были раньше. Напомню, что в 92-м году была возможность проведения референдума о присоединении Приднестровья к Украине. Это был достаточно реалистичный сценарий, если бы украинское тогдашнее руководство пошло на подобное мероприятие, поддержало бы.
Реалистичный сценарий с какой точки зрения?
То есть референдум мог быть проведен, и реально Украина, если бы выступила миротворцем, вела туда войска, мы могли получить Приднестровье в качестве дополнительной территории.
А Республика Молдова как бы на это?
Ну, это был бы прецедент, я думаю, что мы долго потом налаживали бы отношения. Но тогда, во время парада суверенитетов, такой референдум вполне мог бы быть. Ну, в политике, тем более в международной политике, нет понятия, что если бы было бы, да, что бы понимаю. Было бы. Вот. Сейчас ситуация следующая. Касательно вопроса по поводу косовских наблюдателей. От Косово были представители неправительственных организаций, это не были организации косовских властей. Их мнение не опубликовано, есть мнение небольшой группы из них. Они говорили о том, что это был транспарентный процесс, референдум прошел без особых нарушений. Но отметили специфику, реальную специфику Приднестровского региона. Они побывали и на территории Молдовы, и на территории Приднестровья. И им также не совсем понятен причины и истоки этого конфликта. Поэтому я думаю, что о том, что в каком формате будет происходить это скажем, в Косово, в каком формате происходит в Молдове, в Приднестровье, это немножко разные подходы, и не стоит смешивать все-таки ситуацию с Косово и накладывать ее на постсоветскую действительность. То есть Косово – это не Приднестровье, Косово – это не Абхазия, не Южная Осетия. И если мы говорим даже о косовизации, то это условный термин, потому что для большинства экспертов понятно, что Европейский Союз и мировое сообщество, в отличие от Косово, не признает референдумы в Приднестровье и в Южной Осетии, их результаты, и вряд ли это поможет политическим руководителям этих регионов добиться признания государственной самостоятельности.
Обращусь в Кишинев. Андрей, мы как раз говорили перед звонком радиослушателя о том, что недооценка есть гуманитарной составляющей конфликта, да, что вот почему Приднестровье еще и там не Косово, и оно, по моему мнению, как раз даже и не Абхазия, и Южная Осетия, потому что нету причин национального невзаимопонимания. И мне кажется, что можно сказать о том, что в Молдове не до конца используют это. Вот это именно обстоятельство, возможно, главное в том территориальном конфликте, который существует.
Бесспорно, и я думаю, что и в международном сообществе нет адекватного понимания истоков и характера этого конфликта, который без ничего общего с теми факторами, препятствующими разрешению конфликтов на Балканах или даже в Южной Осетии, Абхазии, не имеют. Но я уже не говорю о том, что у нас совместные чемпионаты, национальные чемпионаты по футболу, где местные команды из года в год выигрывает этот чемпионат, и что действительно...
Да, вот теперь представим себе такой чемпионат в Косово, да, или в Абхазии.
Нет, невозможно, да. Я когда говорю, да, с азербайджанцами или с армянами, это противоречие в терминах. Я спокойно еду в бывший советский, бывший дипломат Республики Молдова, возглавляющий департамент международной безопасности, МИД Молдова, представитель Министерства национальных дел в переговорном процессе на протяжении 3 лет. Участник молодой делегации и на конференциях ОБСЕ, и в Порто, и в Бухаресте. Я спокойно, без всяких препятствий, еду к своим родственникам в пригород Слободе, в Тирасполе, общаюсь, хожу по городу, встречаюсь с людьми. То есть действительно нет никаких проблем. И когда Виталий Гури говорил о взрывоопасности ситуации, я, знаете, параллель у меня пошла с ситуация, когда пытаются искусственно поддержать тлеющий огонь. Вот если нету, вот оставить его самого на себя, он потухнет, просто потухнет. И поэтому пытаются произвести такие искусственные инфузии кислорода, смешанного с взрывоопасной смесью, чтобы поддержать этот огонь. И вот референдум, его проведение, и вот блокада, они преследуют именно такую инструментальную цель, поддержать эту мобилизацию населения, создать психоз, я бы сказал, ситуации, что вот Приднестровье находится осажденной крепостью, атакуемой со всех сторон, надо выстоять, а для этого нужно сплотиться вокруг лидера. Раз нужно сплачиваться вокруг лидера, нужно забыть все существующие разногласия по политике. Они существовали в Приднестровье. Это был не монолитом, были разные голоса там. Но вот введение нового, в кавычках нового, старый, введение в действие старого таможенного режима дало неплохие аргументы нынешнему руководству Приднестровья решить 2 или 3 четкие политические и политико-информативные информационные задачи. В первую очередь это позволило мобилизовать население вокруг лидера, представив, что вот нас атакует, нужно мобилизация, и поэтому никакие альтернативы, никакие вторые и третьи голоса неуместны здесь. Любой, кто говорит о неплохих отношениях с Молдовой, коллаборационист с врагом. Было использовано это для того, чтобы вытеснить Украину и представить Украину как недружественное государство. А также, создав эту истерию «наших бьют, наших душат», я думаю, Тирасполь смог подтолкнуть Кремль на более жесткую позицию, из которой, я думаю, в Москве будет не так просто выйти в ближайшее будущее. И я бы не стал сводить все к экономической плоскости. Есть, конечно, реальные экономические интересы на левом и на правом берегу, но конфликт — это внешние факторы, они намного сильнее, чем это. И вот здесь Сенату, это абсолютно не соответствует реальности. Но это психологически далеко руководству Молдовы, но в принципе есть установка на постоянный нейтралитет. И в Молдове ясно сознают, что если Молдова завтра заявит о намерениях присоединиться или пойти по пути подготовки к членству НАТО, то шансы, то послезавтра это будет растиражировано на всех российских и приднестровских СМИ и будет исполнено еще одним аргументом, почему не нужно решать приднестровскую проблему путем создания дееспособного государства объединенного, которому Приднестровье будет гарантированный статус, позволяющий соблюдать все необходимые права жителей этого региона. Это все переходит в категорию мифов. Но вот здесь такой ответ не риторический вопрос. Если раньше Россия, как мне казалось, использовала, и Виталий, мы с вами говорили, Виталий Портников о том, как это начиналось в конце 80-х годов, попытка московского центра использовать Приднестровье как рычаг, чтобы остановить уход Молдовы из СССР. Не получилось, но Приднестровье долгое время использовалось как рычаг, которым Молдавка...
Пропала у нас связь, к сожалению, восстановим ее сейчас. Послушаем пока что звонок из Владимира. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Да, говорите.
Вы понимаете, когда говорит Бог хочет наказать людей, он лишает их разума. Прежде чем присоединяться к путинской России, в Приднестровье, в каждом из районов, надо было набрать людей и прислать в Санкт-Петербург или в Москву. Пусть они там провожают своих девушек после восьми, получат отрезком трубы по голове. И тогда они подумают, присоединяться к этой стране путинской или нет. Вот на мне, отметился великий еврейский народ в качестве кучерявых волос, великий кавказский народ в качестве карих глаз и великий, все на мне отметились, мне страшно в этой стране, куда они лезут, куда?
Понятно,
надо было сначала прийти, прогуляться по Москве, я говорю, от фашистов, нашистов Путина получить, а потом уже решать. Идти сюда или нет?
Ну, согласитесь, что приднестровцам не так просто прогуляться по Москве. Там уровень жизни не очень высокий в этом регионе. А для того, чтобы попасть в Москву, опять-таки, напомню, нужно пересечь украинскую территорию хотя бы на поезде. Украина большая страна, это стоит денег. Так что не так много приднестровцев. Бывает в России, большая часть видит ее, наверное, по телевидению.
Ну, я бы сказал бы так, что действительно, что хотя бы раз в жизни каждый приднестровец после 30 бывал в России и некоторое время даже там жил. Это факт, то есть или на заработках, или на каких-то общения с родственниками и тому подобное. Но я не открою тайны, если скажу, что фактически речь-то не идет, по большому счету, о подсоединении, создании анклава. Это политические заявления, я думаю, что референдум имел две составляющие. Не подсоединение реальное к России, а создание условий кассовизации конфликта, во-первых, и цементизации действующего режима, создание более стабильности для его переизбрания и укрепления. После этого референдума будет сложно говорить о перспективах других кандидатов в президенты.
То есть это, по сути, внутриполитический процесс?
Да, это внутриполитический процесс, но он будет иметь последствия для переговорного процесса. Потому что фактически сейчас говорить о разблокировании переговорного процесса очень сложно. И я прогнозирую лишь такую, скажем так, перемещение некоторых экспертов с Тирасполя в Кишинев, проведение консультаций на уровне экспертов правительственных и неправительственных, и реальное возобновление переговорного процесса пока в ближайшей перспективе не произойдет. То, что говорил Андрей по поводу диалога Кишинева и Москвы напрямую, он также не приносит результата. И это является подтверждением, чему является более жесткая позиция России по Приднестровью. То есть визит Воронина в Москву не принес ожидаемых результатов, несмотря на заявление господина Ткачука. И это видно. То есть я думаю, что все-таки необходимо Украине и другим странам-гарантам выработать какую-то модель решения этой ситуации. Молдова, возможно, необходимо будет пересмотреть закон о статусе Приднестровья и создать себе возможности для возобновления переговора о статусе, выработки нового статуса Приднестровья, модели статуса. А Приднестровье все-таки находится в достаточно нестабильной политической ситуации внутри самого Приднестровья, потому что существует большинство парламента Приднестровья, которые не совсем находятся под контролем у господина Смирнова. И есть альтернатива Смирнову. Я думаю, что этот человек, спикер парламента Верховного Совета Приднестровья, имеет определенные... Евгений Шевчук, он имеет определенные возможности победить. И он неоднократно заявлял о необходимости трансформации Приднестровья из парламентской республики из президентской республики в парламентско-президентскую. И это открывает определенные возможности для выхода ситуации. Кроме того, мы были свидетелями выдвижения Шевчуком своего плана урегулирования, который нашел определенную поддержку среди молдовских политиков. И я думаю, что все-таки существуют определенные точки и возможности для реального мирного диалога, для возобновления переговоров.
Послушаем Елену Борисовну. Здравствуйте, Елена Борисовна. Говорите.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вообще давно с интересом слушаю передачи «Радио Свобода». И вы знаете, особенно интересно, когда вы наших чиновников очень справедливо критикуете. Но вот когда международные передачи, у меня удивительное, так сказать, сложилось впечатление, что вот когда мы говорим, вы в смысле об американских интересах, которые везде они продвигают и как бы естественно отстаивают, то это как бы хорошо и естественно. А вот когда Россия пытается отстоять свои интересы даже на ближних рубежах, это почему-то вызывает раздражение, как правило, комментаторы очень критически к этому относятся.
Но Елена Борисовна,
вот почему такое отношение?
Елена Борисовна, помилуйте, у нас один комментатор из Киева, другой комментатор из Кишинева. И они просто учитывают, вероятно, свои интересы, а не российские. Мы просто представляем вам их позицию.
Я говорю о Радио Свободе, а не о комментаторах из Киева.
А я вообще сегодня ничего не говорил, заметьте. Только предоставлял слово. Но и гости прекрасно без меня обходятся. Поэтому, если хотите задать им вопрос, почему они отстаивают свои интересы, они могут ответить. Давайте, да. Господин Попов. Может, вы ответите, радиослушательница, может быть, есть это совпадение между молдавскими и российскими интересами, которые не усмотрели мы?
Вы знаете, я уверен, что интересы совпадают в том, чтобы...
Что-то пропадает связь.
Да.
В российском мире историческому духу партнерства и дружбы. И, к сожалению, я только констатирую, что это не только... происходит на уровне политического руководства двух стран. Но это передается и отношению населения, и действия России по отношению к Приднестровскому конфликту. И то, что произошло с винной блокадой, она эти действия негативно отражаются на восприятии Москвы, на то, как политика России воспринимается и сама Россия в Республике Молдова. И я даже иногда думаю, что если у кого-то в России есть реальная цель, знаете, вытолкнуть Молдову из орбиты российских интересов, подтолкнуть Молдову в НАТО, то, в принципе, все делается правильно. Потому что в Кишиневе перспектива урегулирования Приднестровского конфликта, где у России четкая и очень важная роль. Это всем понятно. Вот эта перспектива удерживала очень многих от разговоров и даже мыслей о том, что необходимо как-то повышать статус отношений с НАТО и ориентироваться на членство в перспективе, потому что понимание есть, что это губит любые перспективы решения конфликта Приднестровского. Но если сейчас прояснится этот туман и станет понятным, что Россия не готова смягчить свою позицию и дать откат назад, и будет продолжать эту линию на то, что в Кишиневе выглядит как калининградизацию, создание второго Калининграда в Приднестровье, то я думаю, многие политики, и уж не говоря о населении, которое до сих пор побаивались говорить и остерегались говорить о других отношениях с Западом и с НАТО, скажут, а что мы теряем в принципе? Но раз Приднестровье потеряно, то нам прямая дорога и зеленый свет именно туда. Так вот, если в России эта задача ставится, чтобы вытолкнуть Молдову из этой орбиты дружественных отношений и подтолкнуть к принятию такого рода решений, то я думаю, здесь ставка оправдывается, и я это наблюдаю в динамике отношений даже русскоговорящих и русских в Молдове, у которых нет, реально нет проблем с использованием русского языка. Я каждый день встречаюсь с жителями Кишинева, которые не говорят вообще по-молдавски, вообще не говорят, и это не создает никаких проблем. Так вот, мы, если, так вот даже у этих граждан Молдовы отношение к России становится, начинает меняться, и по мере приближения Европейского Союза к границам Молдовы, а через 3 месяца мы будем соприкасаться через Румынию, я не исключаю такой возможности, что изменится вся динамика отношений в Молдове и к России, и к Западу. И поэтому, я думаю, еще не поздно трезво посмотреть, на какие же это интересы России преследуют здесь, и почему Россия, как это она могла сделать в 2001-2003 годах. Я тогда работал в Министерстве иностранных дел, и действительно, с точки зрения анализа своего, не понимал, Россия жертвует целой Молдовой, которая тогда, вспомним политику президента в 2001-2003 годах, он был полностью пророссийским политиком. Если бы Россия помогла бы решить Приднестровский конфликт на маломальски приемлемых, жизнеспособных условиях, я уверен, что Молдова и с большинством своего населения стала бы очень, скажем так, лояльной, проводить бы политику лояльную к России и учитывать российские интересы. Это говорю о всей Молдове. Теперь Молдова искусственно раскалывается на две половинки. Есть другие силы, которые, вот как Виталий говорил о референдуме в 92-м году по поводу присоединения к Украине. Есть другие интересы, которые говорят все громче и громче о бесперспективности как такового и нежизнеспособности государства Республики Молдова без Приднестровья и о том, что единственная европейская перспектива лежит через Румынию.
Остановлю вас здесь, господин Попов, потому что мы уже приближаемся к концу эфира. Дам вам слово, господин Кулик, буквально на 15 секунд на итоги.
Да, но хотел бы отметить, что то, что произошло в Тирасполе, это является таким не очень хорошим звоночком для украинской внешней политики. Мы потеряли как страна, как государство значительное влияние. Мы терпим экономические убытки от нового режима на границе с Приднестровьем. И я думаю, что необходимо пересмотреть нашу политику в отношении этого региона. Наши определенные приоритеты в этом регионе в целом и в отношении сотрудничества с Молдовой. И говорить о неком новом этапе, но новых перспективах этого сотрудничества.
Спасибо. Напомню, что молдавский политолог Андрей Попов и украинский политолог Виталий Кулик были в программе «Час пресса». Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А сейчас «Свобода» в полдень с выпуском новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».